Глава 30. Военная хитрость. На этот раз случай опять сыграл штуку над Мартенгерром. Он дал возможность двойнику Мартена, шпиону Арно Дютиллю, сделать именно то, чего ожидал от себя несчастный конюший в последних мечтах своих. Когда Габриэль, счастливо избежав опасностей, пришел в лес и пробрался к тому месту, где находился Вольперок с копейщиками, нашего молодого человека встретил первым Арно Дютиль. Габриэль принял его за Мартена.
«А, и ты здесь, Мартен», — сказал он шпиону.
«Здесь, сударь», — отвечал Арно без малейшего смущения.
«Давно уже ты пришел сюда?»
«Да уж поболее получаса».
«Но на тебе, кажется, другое платье».
«Точно так, сударь. Я поменялся своим с одним крестьянином, который попался мне навстречу. Я счел, что в его платье я буду более неузнаваем».
«Умно. А дурных встреч не было?»
«Не было, сударь».
«Зато была одна очень приятная», — сказал барон де Вольперк, подходя к Габриэлю. «Он плут где-то подхватил прихорошенькую девушку, кажется, неприятельскую маркетантку. Она очень плакала, но он прогнал ее. Свяжет, — говорит, — что в ней проку».
«Ах, Мартен, Мартен», — сказал Габриэль, — «ты опять за старое».
«Так, сударь, мимоходом», — отвечал Арно.
«А как вы думаете, господин Дексме, — продолжал барон де Вольперк, — не обождать ли нам еще полчаса? Теперь еще нет полуночи, а мне не хотелось бы приходить к Сен-Кантену ранее 3 часов. Около этой поры испанцы гораздо менее караулят город».
«Я согласен с вами», — отвечал Габриэль. «Тем более, что адмирал будет ждать нас ровно в 3 часа. Мы так с ним условились. Удастся ли только нам пробраться?»
«О, мы проберемся», — сказал Арно. «Могу вас уверить. Проходя возле лагеря, я как нельзя лучше ознакомился с его окрестностями и проведу вас теперь на славу».
«Мартен!» — вскричал Габриэль. «Да ты ли это? С тобой просто чудеса творятся. Сам пробрался, да еще окрестности осмотрел. Теперь, мой добрый Мартен, я уже не буду сомневаться в твоей сметливости».
После этих слов Габриэль отвел Вольперга немного в сторону, чтобы окончательно условиться с ним о предстоявшей попытке. У них начался довольно продолжительный разговор, а шпион принялся между тем обдумывать, как лучше воспользоваться ему своим новым положением. Пока первые двое толкуют между собой, а последний думает, позвольте рассказать вам, каким образом удалось Арно заступить место Мартенгерра. Бежав при помощи Гудулы из неприятельского лагеря, двойник несчастного конюшева целые 18 часов укрывался в Анжемонском лесу. Около вечера он заметил случайно в этом лесу лошадиные следы. В бойком уме Арно тотчас же мелькнула мысль, что замеченные им следы были сделаны не крестьянскими лошадьми, а что тут, наверное, проезжали кавалеристы, и что эти кавалеристы, по всей вероятности, тоже укрываются, потому что иначе им бы незачем было ездить по таким тропинкам, по которым и идти нелегко, и что, следовательно, эти кавалеристы должны быть французами. Арно решился отыскать их и отыскал. Догадка не обманула его, то были действительно французы, копейщики Вольперга. Здесь-то случай в особенности помог Дютилю. Копейщики приняли его за Мартенгерра. Он, конечно, не отперся от имени своего двойника. Потом, прислушиваясь к разговорам копейщиков, он узнал, что они ждут виконта Дексме, что виконт отправился в Сен-Кантен для совещаний с адмиралом и что по возвращении Габриэля копейщики пойдут 3 отдельными отрядами в Сен-Кантен. Минуту Арно Дютиль был, однако же, в довольно затруднительном положении, но и тут ему удалось вывернуться. У него начали расспрашивать о Габриэле, но он отвечал преспокойно:
«Барин скоро будет здесь, мы шли разными дорогами».
Мысль занять на время место Мартенгерра очень понравилась шпиону. Арно сообразил немедленно, что для него вдвойне выгодно исправлять должность конюшева Габриэля. Во-первых, представлялась возможность жить даром. Во-вторых, возможность услужить конетаблю, следя за поступками ненавистного ему и опасного для него человека. С другой стороны, Арно, правда, тревожила мысль, что Габриэль легко может возвратиться в одно и то же время с Мартенгерром. Но и в этом отношении он придумал меру предосторожности. Он отошел несколько поодаль от копейщиков и начал поджидать Габриэля, чтобы в случае надобности как-нибудь напугать и удалить легковерного конюшева. Но счастье, как мы видели, послужило Дютилю. Габриэль пришел один и принял его за Мартена. Спустя около получаса после того, как Габриэль начал с Вольпергом совещание, копейщики были разделены на три отряда и двинулись к Сен-Кантену. Арно отправился вместе с Габриэлем. Между тем в городе с нетерпением ждали обещанной помощи. В 2 часа утра Колиньи сам обошел условленные пункты и отдал необходимые приказания часовым, которыми на этот раз были самые надежные из солдат. Потом он взошел на одну из городских башен. Тут, затаив дыхание, он долго смотрел вдаль и прислушивался к малейшему шуму. Но никто не показывался, не доносилось никакого звука. Наконец, потеряв терпение, Колиньи сошел с башни и отправился верхом в сопровождении нескольких офицеров к одному из тех пунктов, которые были избраны для предстоявшей попытки ввести копейщиков Вольперга в Сен-Кантен. Прибыв туда, адмирал остановился на валу. Ровно в 3 часа из сомских болот послышался крик филина. «Но слава богу, это они!» — вскричал Колиньи. Вслед за тем, по знаку адмирала, господин Брель, находившийся в числе офицеров, которых взял с собой Колиньи, повторил слышанный крик. За этим криком наступило глубокое молчание. Колиньи и свита его были неподвижны, как камень. Они ждали с мучительным нетерпением. Вдруг в той самой стороне, откуда послышался крик филина, раздался мушкетный выстрел, и почти немедленно потом началась сильная перестрелка. Непосредственным результатом этой перестрелки были стоны, крики и шум. Один из отрядов копейщиков Вольперга был замечен неприятелем. «Боже!» — вскричал Колиньи. «Одного уже нет!» Потом он поспешно сошел с вала, сел на лошадь и поскакал к бастиону Святого Мартина, куда следовало прибыть другому отряду копейщиков. Здесь ожидала Колиньи новая пытка. Из-за черты Сен-Кантена послышался крик филина. Ему отвечали из города тоже условленным криком, и почти вслед за тем тоже началась перестрелка, которая возвестила сен-кантенцев так же, как и первая, о гибели 100 храбрых воинов.
200 погибших, — сказал Колиньи глухим голосом.
И, сев снова на коня, адмирал быстро понесся к Ильскому предместью, где надлежало ожидать третий отряд копейщиков. Адмирал приехал туда первый. Свита догнала его уже спустя несколько минут. Тут доносились до них только стоны умирающих да крики победителей. Колиньи думал, что уже все погибло. В неприятельском лагере были все на ногах. Значит, можно было допустить, что командир последнего из ожидаемых отрядов не решится на попытку пробраться в город. Иногда Колиньи казалось даже, что этот последний отряд был захвачен и истреблен в одно и то же время с которым-нибудь из первых. По смуглым щекам Колиньи покатились слезы. Их вызвала мысль, что через несколько часов жители Сен-Кантена, пораженные своей новой неудачей, потребуют сдачи города, и что даже если бы они и не потребовали ее, Сен-Кантену уже не будет возможности сопротивляться. Вдруг господин Брель подошел к Колиньи и сказал ему шепотом:
«Адмирал!»
Колиньи обернулся к нему.
«Адмирал, посмотрите вон туда, в ров!» — прибавил господин Брель. «Видите, там пробирается отряд кавалерии. Что это, они? Или уж не испанцы ли затеяли неожиданно ворваться в город?»
«Теперь понять нельзя», — отвечал Колиньи тоже шепотом.
«Надо подождать». «Но отчего же это ступают их лошади так тихо? Просто ни малейшего шума, точно тени».
А отряд все приближался к тому месту, где находились Колиньи и его свита. Когда он подошел к этому месту шагов на 50, Колиньи сам подал условленный знак. Ответом был крик филина. Колиньи в упоении радости кинулся в караульню и приказал отпереть ворота. Несколько минут спустя в город вступили в глубоком молчании 100 всадников. Они были закутаны в длинные темные плащи. Тут только объяснилось, почему лошади ступали так тихо. Копыта у них были подвязаны лоскутьями холстины, в которой был насыпан песок. Это средство пришло на ум начальнику отряда тогда, когда он заметил, что топот лошадей погубил 2 других отряда. Этот начальник был Габриэль. Весть о прибытии копейщиков распространилась в городе чрезвычайно быстро. Двери всюду были отперты, в окнах показался свет, и Габриэля встретило множество горожан с приветом и радостью.
«Теперь не время радоваться, друзья мои», — сказал им Габриэль. «Подумайте о тех, кто погиб за нас. Их было 200 человек».
«Да», — отвечал Колиньи, — «мы жалели о них и удивляемся им. Но вы, господин Дексме,
Но как вас благодарить нам? Позвольте мне, по крайней мере, обнять вас. Вы, мой друг, спасли Сен-Кантен дважды».
«Господин Колиньи», — отвечал Габриэль, — «я желаю, чтобы вы сказали мне это через 10 дней».